говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 12 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. После мощных российских ударов в первые дни января значительная часть Украины остается без электро- и теплоснабжения. Для чего российская армия применила баллистическую ракету «Орешник» при обстреле Львовской области? В Иране уже больше двух недель продолжаются массовые протесты, связанные с ухудшением экономической ситуации в стране. Сообщается о сотнях погибших демонстрантов. Также сегодня.
Раймонд гений, поэтому о нем даже не о чем говорит. У него свой стиль, даже в игре на пианино у него свой стиль.
Композитору Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. Российская армия в первые дни января подвергла особенно ожесточенным ударам критическую инфраструктуру Украины, сообщается о жертвах среди мирного населения и о разрушении ряда энергетических объектов. Это привело к нарушению тепло- и электроснабжения в тысячах домов по всей территории Украины, в том числе в Киеве и в Киевской области. О том, что восстановление подачи света и тепла в пострадавшие здания сейчас первоочередная задача, говорил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Есть регионы, где ситуация, к сожалению, по-прежнему остается крайне сложной, особенно в отдельных районах городов и сел в приграничных регионах. В Киеве все еще продолжаются восстановительные работы после удара, который произошел позавчера. Главная задача – восстановить энергоснабжение во всех домах. Почти 200 ремонтных бригад также работают в Киевской области при активной поддержке государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Владимир Зеленский отметил также, что Россия нанесла удары на фоне сильного похолодания в Украине, чтобы еще больше затруднить жизнь людей. 9 января Министерство обороны России заявило, что для удара по Львовской области использовался баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник», способный нести сразу несколько ядерных боеголовок. По мнению наблюдателей, целью такого удара по объекту вблизи Украины с Польшей было запугивание западных союзников Украины. Напомню, что в прошлом году «Орешник» применялся при ударе по машиностроительному заводу в Днепре. При этом специалисты определили по обломкам, что ракета «Орешник» является, скорее всего, модификацией производившихся еще в советское время баллистических ракет «Ярс» или «Сатана». Вот что говорит об этом бывший офицер военно-воздушных сил Украины Анатолий Храпчинский.
Обе ракеты проектировались в Советском Союзе, дорабатывались «Южмашем» украинским. После 2014 года связь с «Южмашем» прекратилась, и, соответственно, технология на том уровне остановилась. И, скорее всего, для того, чтобы создать визуальный эффект запугивания, Российская Федерация собрала из остатков, из существующих на балансе ракет, какую-то ракету и запустила ее по территории Украины. Тут нужно объяснить главный ключевой фактор. Российская Федерация предупредила Соединенные Штаты о том, что она будет использовать такую ракету, потому что перед этим, за день до этого, посольство Соединенных Штатов оповестило своих граждан на территории Украины о том, что, возможно, будет задействовано какое-то оружие. То есть это говорит о том, что Российская Федерация понимала, что запуская ракету, она создает имитацию пуска межконтинентальной баллистической ракеты, которая может ударить либо по Европе, либо по Соединенным Штатам, что могло бы, соответственно, вызвать реакцию и удар по территории Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов, либо же, допустим, там еще каких-то государств, в ответ на такое действие со стороны Российской Федерации. Если мы говорим про боевую головку, то тут нужно понимать, что в данной комплектации нет смысла запускать просто условно бетонные блоки, что сделала Российская Федерация, потому что в данной комплектации запускаются только ядерные боеголовки, которые могут произвести какой-то подрыв в условиях тех термальных температур, которые проходят. И тут мы говорим о том, что это неэффективное использование 50 миллионов долларов для демонстрации своих возможностей в тот же момент, когда Россия, допустим, там за 12 миллионов долларов запускает шахеды, которые производят до там частичной остановки работы некоторых энергетических комплексов на территории Украины. То есть, скорее всего, Российская Федерация, точнее Путин, активно блефует, пытаясь напугать весь мир тем, что он якобы может использовать ядерное вооружение для нанесения ударов по территории там, Европы, либо же Соединенных Штатов. Тут давайте не забывать, что и, в принципе, почему действия Соединенных Штатов относительно Гренландии активно поднялись? Потому что хотят развернуть больше систем защиты для того, чтобы от возможных ударов со стороны Российской Федерации защищаться.
Это был бывший офицер военно-воздушных сил Украины Анатолий Храпчинский. Украинская армия также нанесла удары боевыми дронами по нескольким российским регионам, в частности, в Воронежской области, сообщается о жертвах и раненых среди мирного населения. 9 января власти Белгородской области заявляли, что из-за повреждения местной теплоэлектростанции без света остались более полумиллиона человек. На фронте за прошедшие дни ситуация изменилась мало. Боевые столкновения продолжаются, хотя, как говорят Ассинтон аналитики, в них участвует меньше людей, проводится ротация личного состава, идут бои за города, некоторые из которых российское командование уже давно объявило захваченными. У всех на слуху такие названия, как Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Купинск. Признавать очевидную неправду о захвате городов российские власти не спешат, так как это часть информационной войны, считает украинский военный эксперт Алексей Гетман.
Но они не сильно по этому поводу заморачиваются. Как потом оправдываться? Информация пошла о том, что там захватили Купинск, там журналиста приглашал Путин, еще что-то. Ну, и она где-то там засела в головах, застряла. В Российской Федерации они опровержения не ищут. Им информация удобная, она для них приемлема, и они в этом информационном, искривленном информационном поле живут. Для чего еще такая информационные вкиды неправдивые? Это посеет сомнения. Посеет сомнения среди наших военнослужащих, которые непосредственно на поле боя. Но человек получает информацию о том, что соседний город уже захвачен. А ту информацию, которая есть у него, у его командира, еще там не захвачено. И он, получается, такая у него сомнение. А вдруг захвачено? Вдруг что-то командир рассказывает неправду? Что-то там скрывает? Может, действительно там не все так хорошо? Это, ну, естественно, влияет на мотивацию вести боевые действия. Поэтому это одна из целей россиян. Ну и таким образом еще одна составляющая – это для тех европейских лидеров некоторых, которые поддерживают Российскую Федерацию, для того, чтобы у них был повод что-то такое порассказывать на разных там радбезах, на разных площадках о том, что вот россияне могут добиться любых успехов, просто вот они не добиваются, потому что они очень гуманные, и они просто хотят это делать осторожно, нежно, как бы с минимальными потерями, ну, то есть чушь, которую рассказывают россияне и повторяют там в некоторых европейских странах. Поэтому, ну, понятно, информационная составляющая гибридной войны, и она и раньше была, и на любой войне информационная составляющая играла роль. Но вот в сегодняшней войне, когда такая система, когда уже не по радио, там по листов или газетами можно передать информацию, а вот в соцсетях, через телевидение, через интернет, поэтому она влияет более существенно на настроение, на взгляды людей, чем какая-то листовка, которая прилетела или не прилетела, там, либо второй мере, там громкоговорители, которые ставили вдоль линии фронта. Тоже это информационная составляющая. Но сегодня она используется более активно. Россияне туда вкладывают, ну, громадные ресурсы для того, чтобы это вот напряжение информационное поддерживать.
Это был украинский военный эксперт Алексей Гетман. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Многие обратили внимание, что в воскресенье длительность так называемой специальной военной операции России в Украине сравнялась по длительности с войной, которую в советской и российской историографии называют Великой Отечественной. С момента вторжения войск нацистской Германии в СССР 22 июня 1941 года до подписания Германией в Берлине полной и безоговорочной капитуляции 9 мая 1945 года. 1418 дней – число, которое знал, наверное, каждый советский школьник. Но уместно ли сравнение российской агрессии против Украины с Великой Отечественной войной? И вообще выгодно ли российской пропаганде вспоминать о том, что так называемое СВО длится уже дольше этой войны? Мнение политолога и политического психолога Натальи Шевшуковой.
Изначально это сравнение возникло, когда Россия напала на Украину. Со стороны России звучали сравнение России, естественно, с Советским Союзом, а всего остального мира с нацистской Германией. Но первое сравнение, которое приходило в голову тогда, это то, что Россия сама является нацистской Германией, и даже оппозиция тоже схватила это сравнение и начала уже планировать некие действия после войны, рассчитывать на план Маршалла, рассчитывать на послевоенное восстановление и свое возвращение. Сейчас уже понятно, что сравнение не очень корректное. Скорее, это колониальная война 20 века. Это с одной стороны. С другой стороны, она не воспринимается ни российским обществом, ни отчасти украинским, как настоящая война, именно из-за такой вот аналогии со Второй мировой войной, потому что для нас настоящая война – это когда голод, когда разруха, когда массовая миграция, а здесь вот все гуляют по улицам, все спокойно, с одной стороны пьют кофе на Патриарших прудах, с другой стороны катаются на лыжах на Буковеле, и прежде всего для крупных городов там не прекращаются праздники, все равно происходит обычная жизнь, да, и ничего особенно не меняется. Ну и кроме того, не стоит забывать, что все-таки, в чем еще некорректная аналогия, и российская, и украинская армия, к сожалению, являются прямыми наследниками советской армии. То есть вот эта недобрая традиция закидывать противника трупами, она присутствует, к сожалению, с обоих сторон, и украинцы тоже сами это признавали. Если резюмировать, да, Путин сам себя загнал в ловушку, Путин – это скорее Гитлер, а Трамп сейчас скорее выступает в роли плохого парня Сталина, который единственный, кто может противостоять этому абсолютному злу. Путину выгодно показывать победы, он каждое 9 мая подчеркивает, что это вот та самая армия, которая победила гитлеровскую Германию, вот она сейчас сражается на тех же полях за примерно те же самые идеи. Хотя на самом деле ни за какие те же самые идеи она не сражается, она сражается за противоположные идеи, за закрытость, за ксенофобию, за национализм. В этом плане Красная армия выглядела, в общем, несколько более достойно, чем нынешняя. Поэтому, ну, естественно, Путин, если они уже не упоминают, если Z-блогеры об этом не упоминают, эта аналогия становится для Кремля, в общем, невыгодной. Я думаю, что российское население уже устало. Если изначально, да, были такие настроения, давайте мы сейчас еще раз победим Запад, мы еще раз покажем силу нашего оружия. Сейчас уже общее настроение, господи, когда же это все закончится. Поэтому лозунг, мы можем повторить, не очень выгоден. Скорее здесь выгоден лозунг «давайте уже сворачиваться, бери шинель, пошли домой». Кремлю, с одной стороны, нужно продолжать, с другой стороны, нужно поддерживать вот эту веселую картинку, что ничего в жизни российского народа не поменялось, что, конечно, кое-кто где-то у нас порой, где-то попадают дроны в многоэтажки в Воронеже, но по большому счету страны это не касается, страна живет своей жизнью, процветает, все у нас хорошо, у нас доставки, у нас благоустройство, у нас хороший общественный транспорт, живите, граждане, спокойно. Милитаризация общества происходит ползуче, потому что возвращаются ветераны СВО, не все из них, вероятно, сдали оружие, не все из них вылечены, точнее, большая часть из них, скорее всего, страдает расстройствами разного плана. Поэтому, хочет, не хочет, российское общество будет происходить наполнение преступностью, оружием, и все то, что видели мы в 90-е, все это выстрелит в гораздо больших масштабах, к сожалению. Потому что масштабы этого бедствия гораздо больше, чем афганская война и чеченская война.
Это была политолог и политический психолог Наталья Шевшукова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мало что изменилось в последние две недели и на оккупированных территориях Украины. В частности, в Мариуполе фиксируется очередная волна обращений местных жителей к Владимиру Путину с требованием вернуть им законное жилье или предоставить квартиры взамен утраченных при боевых действиях во время захвата города российскими войсками в марте 2022 года. В ряде случаев поврежденные дома сносились, на их месте строятся новые, а те, кто жил в пострадавших от боевых действий, действий в домах и не успел оформить необходимые документы, оставался ни с чем. Впрочем, и те, кто эти документы имеют, рискуют не добиться справедливости, рассказывает корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ольга Кацан.
Официально уже во многих телеграм-каналах местных говорят, что все, эта программа не существует. И вместо этого на месте разрушенных домов мариупольцев оккупационные администрации строят ипотечные многоэтажки. И вот недавно глава оккупационной псевдоадминистрации Мариуполя Кольцов заявил, что планируется в ближайшее время признать бесхозными более 6 тысяч уцелевших квартир мариупольцев, которые покинули город, И, как я уже сказала, именно эти квартиры планируют передать в муниципальную собственность, отдать этим жителям. Напомню кратко, что в декабре прошлого года Дума РФ утвердила закон, который позволяет признавать квартиры и дома на временно оккупированных территориях бесхозными и изымать их в пользу РФ. И вот есть одна показательная история, которую сейчас распространяют в местных пабликах. История жительницы Мариуполя Людмилы, которая прожила вместе со своей мамой всю жизнь в квартире на бульваре Хмельницкого. И после оккупации ее дом вместе с трехкомнатной квартирой, где они жили, снесли, а на этом месте построили многоэтажку под продажу. И женщина, естественно, обращалась в оккупационную администрацию с просьбой предоставить ей компенсационную квартиру, где бы она могла жить. Однако ей сказали, что документы потерялись. Она обращалась в прокуратуру, ей сказали, что ничем не могут помочь. И семья временно живет в квартире знакомых. Знакомые выехали на подконтрольную территорию Украины и разрешили там им пожить. Но откуда-то взялись какие-то незаплаченные услуги и отрезали квартиру от электричества. И сейчас семье грозят, что их выселят из-за признания квартиры бесхозной, потому что у них есть долги. И когда они пытаются разобраться с этими долгами, то они этого не могут сделать, потому что оккупационные администрации требуют присутствия собственника. А собственник, вот как я сказала, на подконтрольной Украине территории, я предлагаю послушать фрагмент из рассказа жительницы Мариуполя.
Нам сказали, что наши документы просто утеряны, то есть нету их. Но это было, я так думаю, сделано умышленно, просто вот, ну, специально, чтобы многих людей лишить вообще жилья, ну, своего, причем, ну, полноценного. Мы обратились в прокуратуру после этого, и даже прокурор, ну, сказал, что это бесполезно. Он мне это сразу сказал. Мамина подруга позволила нам жить в этой квартире бесплатно, только за коммуналку. А местные чиновники делают все, чтобы выселить людей из таких квартир. Рядом дом 10/6. Уже опечатали все квартиры, причем там живут люди в этих квартирах. Их уже все отдали в бесхоз, эти квартиры. Не сегодня, а завтра придут в Бахчеванджи-12. И нас выселят вообще, потому что мы тут вообще никто. И куда нам идти с вещами? И что нам делать? К кому обращаться? Как нам быть?
А сейчас люди начали активно записывать обращения к Путину, и это вторая, как называют ее в местных пабликах, зимняя волна обращений, потому что предыдущая была раньше, в конце ноября, начале декабря, перед прямой линией Путина. Потом все стихло, и сейчас опять жители Мариуполя выстраиваются с плакатами или без плакатов, и, как они сами говорят, пытаются достучаться к тем, кто узаконивает беззаконие. И можно увидеть очень много видеороликов, где люди возмущаются и обращаются к Путину с просьбой разобраться с ситуацией. То есть они обвиняют именно местных властей в этой ситуации и считают, что просто Путину не доносит информацию, что он чего-то не знает об этом, и просят его разобраться с этим беззаконием, как они называют ситуацию.
Сообщение корреспондента радио «Донбасс Реалии» Ольги Кацан. Время свободы. Главная международная тема последних дней – продолжающиеся массовые протесты в Иране, вызванные резким ухудшением ситуации в стране. Протесты жестоко подавляются, правозащитные организации говорят о многих сотнях погибших демонстрантов. В социальных сетях распространяются кадры, на которых, предположительно, родственники убитых демонстрантов пытаются опознать их. Тела погибших, упакованные в специальные полиэтиленовые мешки, разложены прямо на улице. В кадр попали десятки таких тел. В то же время из-за отключения иранскими властями интернета в стране подтвержденной информации о происходящем в Иране мало. Президент США Дональд Трамп, ранее выступивший с угрозами в адрес Тегерана нанести новые удары по иранской территории, заявил вчера, что Тегеран сейчас ищет контакты с Вашингтоном. Правда, Трамп не привел подробностей. Вот что он сказал об этом и о возможности сотрудничества с Илоном Маском, чтобы, используя спутниковую систему Starlink компании SpaceX, обеспечить протестующих в Иране интернетом.
Вчера нам звонили из Ирана с предложением начать переговоры. Иранские лидеры вышли на связь и заявили, что хотят вести диалог. Думаю, им надоело постоянное давление со стороны Соединенных Штатов. Иран действительно стремится к переговорам. Возможно, мы с ними встретимся. Встреча уже организуется, однако до ее проведения нам, возможно, придется предпринять определенные действия в связи с текущими событиями. Тем не менее, встреча готовится. Иран звонил, они хотят переговоров. Были убиты люди, которые не должны были погибнуть. Это жестокое насилие. Мы относимся к происходящему крайне серьезно. Военные также вовлечены в этот процесс. Мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов и примем решение. Возможно, мы попытаемся запустить интернет, если это будет возможно. Также, вероятно, мы обсудим это с Илоном Маском. Как вы знаете, он очень силен в подобных вопросах. У него отличная компания, так что мы можем поговорить с Илоном Маском. И, кстати, я позвоню ему сразу после завершения этого разговора.
Это был президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что возможные удары по Ирану будут совершенно сокрушительными. Ранее депутаты парламента Ирана, Меджлиса, полное название парламента «Исламский консультативный совет», скандировали смерть Америки и заявляли, что удары армии США сделают для Ирана нелегитимными целями американские и израильские военные базы на Ближнем Востоке. Заявление по поводу событий в Иране сделал иранский наследный принц Реза Пехлеви, 65-летний сын свергнутого в результате исламской революции в Иране иранского шаха Мухаммеда Резы Пехлеви.
«Знайте, что вы не одиноки. Ваши соотечественники по всему миру с гордостью поддерживают вас. Вы обязательно увидите на экранах своих телевизоров кадры их многочисленных и широко распространенных выступлений. Сегодня весь мир поддерживает вашу национальную революцию и восхищается вашей смелостью, особенно президент Трамп. Лидер свободного мира увидел вашу непоколебимую храбрость и заявил, что готов вам помочь. Не покидайте улицы. Мое сердце и душа с вами, и я знаю, что скоро буду с вами».
Это был фрагмент заявления иранского наследного принца Резы Пехлеви. Время свободы. Общаясь с журналистами на борту своего самолета, Дональд Трамп коснулся и другой горячей темы последних дней. Речь идет о судьбе острова Гренландия, о котором Трамп совершенно открыто говорит, что хочет видеть его в составе Соединенных Штатов. И вот как он это объясняет.
Речь идет о присоединении, а не об аренде, не о краткосрочном владении. Речь идет именно о присоединении. И если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого не произойдет, пока я являюсь президентом. Необходимо право собственности. Нужно право титульного собственника, как говорят в сфере недвижимости.
По сути, их оборона – это две собачьи упряжки. Вы знаете об этом? Вы знаете, в чем заключается их оборона? Две собачьи упряжки, сказал также Трамп. Ранее президент США уже не раз ссылался на угрозы со стороны России и Китая, объясняя ими необходимость установления американского контроля над Гренландией, которая, напомню, является автономной территорией Королевства Дании. При этом дипломаты из стран Северной Европы отрицают заявление Трампа о присутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии. Об этом писала газета Financial Times. А собачьи упряжки, о которых говорит Трамп, относятся к элитному подразделению военно-морского флота Дании «Сириус». С середины 20 века оно занимается патрулированием северо-восточной части Гренландии. Издание «Политика» пишет сегодня, что одобрение расширения роли США в Гренландии со стороны европейских стран может стать частью договоренности по Украине. «Политика» ссылается на европейского дипломата. По его словам, ЕС может согласиться на усиление американского присутствия на острове в обмен на гарантии поддержки Вашингтоном Украины. Такой вариант он назвал «горькой пилюлей», но более предпочтительным вариантом, чем возможный выход США из переговоров. Процесса. Ну и последняя сегодня тема. 90 лет сегодня исполнилось композитору Раймонду Паулсу. Я нашел архивную запись «Радио Свобода» 20-летней давности, в которой музыковед Соломон Волков, в свое время учившийся с Паулсом в одной музыкальной школе в Риге, особо отмечал ставшую легендарной сдержанность композитора. Приношу свои извинения за неважное качество этой записи.
Десятилетки при консерватории имени Эмиля Дарзиня был обычай на традиционном новогоднем балу всем вместе фотографироваться. Один из таких снимков у меня долго хранился. На нем среди многих сияющих радостных лиц одно выделялось своей серьезностью, даже сумрачностью. Это был юный Раймонд Паулс. Он считался подающим большие надежды классическим пианистом. Об эстрадной карьере Паулса тогда никто не задумывался. Он сам, думаю, меньше других. Сдержанность Раймонда уже тогда была легендарной. Она граничила с высокомерием. Эта сдержанность не покидала его никогда. Даже когда он присаживался наиграть что-то из американской джазовой музыки. Сдержанность стала фирменным знаком Паулса. Паул с самого начала относился к джазу как к законной части большой музыки, которая включала, как любил говорить Шостакович, и Баха, и Офенбаха. У латышской эстрадной музыки была уже большая международная звезда – Оскар Строк. Но он, во-первых, специализировался на танго, во-вторых, принадлежал к досоветской буржуазной Латвии, а потому о нем особо не распространялись. Строк оставался полуподпольной фигурой, а латышская эстрада в целом весьма провинциальной. На уровень европейских стандартов ее вывел Раймонд Паулс. Он стал серьезным мастером, как это и было предсказано его лицом на ранней фотографии.
Это был музыковед Соломон Волков, архивная запись «Радио Свобода» 2006 года, а певица Лайма Вайкули, которой исполнение песен на музыку Раймонда Паулса принесло огромную популярность, считает Паулса гением. Вот фрагмент ее интервью моему коллеге Мумину Шакирову.
Музыка, он гений. Помню, как я записывала вот как раз свой диск в Америке, и мой продюсер, я показывала какие-то песни, я уже не помню, которые из... Они говорят, человек, который написал эту музыку, он гений. Это говорили про Раймонда Паулса. Я выступала в Японии на телевидении NHK, это государственное телевидение, «Новогодняя ночь», это самое главное шоу. И после была такая пресс-конференция, когда пресса узнала, что мой автор песни, человек, который написал «Миллион алых роз», я была главная, вообще самая важная персона этого шоу. Поэтому Раймонд гений, поэтому о нем даже не о чем говорить. У него свой стиль, даже в игре на пианино у него свой стиль. Я помню, как мы настраивали инструмент в концертном зале «Россия», и Раймонд был, наверное, на каком-то интервью, позже приехал. И звукорежиссер говорит, ну давайте подстроим инструмент. И наш пианист сел, и вроде все настроили, потом пришел Раймонд, и его удар был настолько сильнее, настолько мощнее. Он такой особенный, он и человек особенный.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».